Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим, и мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях и возможностях Духа Божьего. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Спасибо Тебе за способность понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь наши глаза видеть. Ты открываешь наши уши слышать больше того, о чем мы Тебя просим или о чем помышляем. Отец, мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, Отец, прости. Прости, если мы хоть в чем-то ограничиваем Твой Дух, ограничиваем Твою силу, препятствуем Твоей мудрости в нашей жизни. Отец, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять, правильно принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Пусть Твой свет сияет, а всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы верим, что прямо сейчас силою Духа Святого да будут помазаны умы каждого присутствующего и входящего. Отец, мы верим и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Спасибо Тебе за силу, спасибо Тебе за помазание. Мы верим, что прямо сейчас силой Твоею душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, и мы верим, что прямо сейчас на этом месте да не будет никакого живого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу от всякой тьмы, во всяком ее проявлении. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты учишь нас. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что прямо сейчас мы будем получать ответы на все поставленные вопросы во имя Иисуса. Спасибо Тебе за свет великий, за действие Твоей силы, за способности и возможности, которые прямо сейчас формируют ход наших мыслей и слов. Спасибо Тебе за помазание на этом месте и за то, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу за помазание. Олег, чуть потише сделай. Хорошо, приготовьте свои конспекты. Сегодня у нас тема из первого уровня, по счету 21 урок. Сегодня интересная сама по себе тема. Почему? Она относится к темам, как я их называю, серия конфликтных и вызывающих частые споры, дискуссии и не всегда, которые приводят к какому-то общему знаменателю. Хотя само по себе название темы далеко не говорит о том, в чем тема, но я вам отвечу почему. В свое время я давал подобные материалы в структуре Мэри Кей. И понятное дело, что давая им такие материалы, нельзя было сразу взять и сказать, о чем тема. Потому что они бы разбежались бы сразу. Поэтому очень часто название тем я давал такие немножко не сразу говорящие, о чем суть. Но шаг за шагом я их подводил. Поэтому тема называется «Неорошаемая земля».
Она не из законности, ей не жертва эта тема, но сама по себе она затрагивает один из таких, знаете, живых вопросов в христианском мире, который я сейчас тоже вам говорить не буду, но я вас шаг за шагом там подведу. Хорошо. Итак, неорошаемая земля. Как я уже говорил, что это одна из конфликтных тем, но конфликтная не сколько потому, что она конфликтная. Вы знаете, эта тема, я замечал тоже, как бы замечал, для кого она вообще конфликтная. Я заметил, что удивительно, что она для одного же человека, для одного и того же человека сегодня может быть конфликтная или не конфликтная, а через 2 года конфликтная. Просто пока у него нечего дать, она не конфликтная. Но как только у него появляется что дать, она сразу у него становится конфликтной. Поэтому вы внимательно послушайте. Возможно, и пока для вас она не конфликтная, но когда приходит день дать, она очень становится конфликтной. Хорошо. Итак, мы начнем с вами, заложим основание на основании книги Исаии, 54 глава, с 1 по 5 стих. Ну, не будем читать с 1 по 5, а прочитаем с 4 по 5 стих. Там написано: «Не бойся, ибо ты не будешь постыжена, не смущайся, ибо ты не будешь поругана. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». И теперь слушайте внимательно, потому что здесь есть один момент, который в христианском мире просто немножко как фактически был убран. «Ибо твой Творец и есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, Искупитель твой, Святый Израиль, Богом всей земли называется он». Смотрите, Бог называет себя по отношению к участникам завета как? Супруг. Возникает вопрос, почему в отношении Бога не так часто верующие говорят, как о супруге? О, это известно почему. Братья, с кем угодно сравните, но только не с супругом. Я понимаю почему. Потому что как бы в жизни каждого из нас есть разные ассоциации. И не всегда некоторые слова, когда мы встречаем их в Писании, ассоциируются у нас с чем-то хорошим. Допустим, я знал человека, который слово «отец», все что угодно говорите о Боге, я имею в виду хорошее, но только не слово «отец». Потому что слово «отец» у этого человека всегда ассоциировался с постоянным нанесением телесных повреждений. Потому как только ему говорили о Боге «отец», у него сразу любовь, все остальное вы даже могли бы не говорить. Потому что ассоциации были неверные. Поэтому со словом «супруг» я знаю, что у многих верующих ассоциации очень своеобразные. Поэтому тему супружества с Богом, эти темы не стали разворачиваться. А кстати, Ветхий и Новый Завет, одна из очень важных его сторон – это брачный завет. И если нет понимания, что Новый Завет и Ветхий Завет – это брачный завет, то многие грани, многие стороны заветных отношений сами по себе просто аннулируются. Во-первых, мне очень нравится эта грань, что Ветхий Завет, как и Новый Завет, как брачный завет – это не завет, который действует там с 8 до 9, или только во время поста, или только во время воскресных служений. Это завет, который действует в жизни человека 24 часа. 24 часа и навсегда. В семейных отношениях муж и жена не 24 часа муж и жена. Так же самое по брачному завету ни одна из сторон не приобретает себе раба или рабыню. Они становятся соучастниками в благодати. Но верующие никогда не рассматривали себя вместе с Иисусом как соучастники в благодати. Они всегда рассматривали Иисуса как тому, кому они должны постоянно служить. Никогда не рассматривали как соучастники благодати, как одно целое, партнеры. Всегда рассматривал себя в одностороннем порядке. Почему? Потому что брачный завет или Новый Завет и Ветхий Завет не рассматривался никогда как брачный завет. Поэтому сами верующие несли в отношения с Богом то, чего они сами и не любят. Непочтение. Почтение партнера по завету является очень важной фундаментальной истиной. А почтение формируется, когда есть глубокое понимание, кто ты со своим партнером. И очень глубокое формирование почтение строится именно на брачном завете. Именно на брачном завете. Хорошо. Я вам сейчас задам вопрос, прежде чем мы перейдем к теме. Скажите, в чем может выражаться почтение партнеров друг друга в бизнесе? Но нашим бизнесменам это сложный вопрос, я знаю. Но вообще делят прибыль пополам. 50 на 50. Скажите, в чем может выражаться почтение, допустим, мужа, который уехал на заработки куда-то, а жена осталась на Украине? В чем будет выражаться его почтение? А? Не, ну верности это... В том, что то, что он зарабатывает, будет вообще присылать домой. Это есть почтение. Они состоят в брачном завете. И он как муж, как глава, он должен заботиться о своей жене. Как... Но я понимаю, что возможно это как бы из области фантастики или желаемого. Но это как должно быть. То есть я в большей степени говорю сферой. Как должно быть. Хорошо. То есть мы видим с вами, что в заветных отношениях, или вообще, когда я говорю слово «завет», то сам по себе слово «завет» предполагает следующее какое слово? Почтение. Если есть завет, то должно быть почтение. Потому что если есть завет и нет почтения, то фактически в чем завет? Какой смысл завета, если нет почтения партнеров по завету? А почтение всегда выражается в чем-то, не в словах только, а в чем-то. Муж и жена состоят в завете. Муж, который, допустим, приобретает какие-то ресурсы, он должен заботиться о своей жене. В этом его почтение. Жена тоже как соучастница в благодати, ее почтение по отношению к мужу, что она берет на себя какую-то ношу, какое-то бремя в семье. И здесь выражается почтение сторон друг друга, что каждый, как участник завета, делает какую-то свою часть. То есть невозможно быть участником завета, почитая партнера по завету, при этом ничего не делать. Невозможно. Это не есть почтение партнера по завету. Поэтому слово «завет» всегда предполагает следующим словом «почтение». А почтение всегда предполагает определенные действия. Хорошо, закрепились. А теперь мы уже пошли дальше с вами. В книге «Третьем царств», 16 глава, описывается история. 29 стих. «Ахав, сын Амареев, восцарился над Израилем в 38 год Асы, царя Иудейского. И царствовал Ахав, сын Амареев, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амареев, неугодное перед очами Господа, более всех бывших прежде него». Скажите, на основании чего Бог говорит, что он делал неугодное? На основании чего? Откуда он взял? На основании завета. На основании завета Бог говорит, то, что он делает, не по завету, потому и неугодное. Неугодное. И сказал Илия из жителей Галаадских, Ахаву: «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя». На основании чего не будет ни росы, ни дождя? На основании нарушения чего? Завета. В семье жена может сказать: все, ты меня не почитаешь, заботься о себе, сам себе и готов. Имеет право. Имеет право. Так же самое здесь. Вы меня не почитаете, почему я должен почитать вас? Что человек посеет, то и пожнет. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступайте с ними. Хорошо. Возникает вопрос, был ли Бог причиной того, что в жизни этого народа, или, скажем так, погода там, где находился этот народ, был ли Бог причиной засухи? Нет. Нет. Хотя очень часто претензии выдвигают именно Богу. Сами люди были причиной. Но причина была именно в том, что они не поступали по завету. Давайте возьмем еще один стих, чтобы закрепились, и вы раз и навсегда усвоили это. Второзаконие, 29 глава, 22 стиха. «И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Ну, они так говорят. Сера и соль, пожарище, вся земля не засевается и не произращается, и не выходит из нее никакой травы, как по истреблению Содома и Гоморры, Адмы и такого-то города, который не спроверг Господь в гневе своем и в ярости своей. И скажут все народы, за что Господь так поступил с сею землей? Какая великая ярость гнева его? И скажут, за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской. И пошли, и стали служить иным богам, и поклоняться им, богам, которых они не знали, и которых он не назначал им. Какова причина преступления завета? 28 глава Второзакония также делает на это ударение. 45 стих. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе ты не будешь истреблен, за то, что ты не слушался гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедал тебе». То есть Бог говорит о том, что есть преступление, есть и результат преступления. Проклятие. В данном случае выражается форма проклятия. Хорошо. Но мы видим, что само по себе преступление всегда выражалось в непочтении. То есть любое преступление говорит о непочтении партнера по завету. О каком завете идет речь? Давайте мы с вами немножко все-таки заглянем, о каком завете идет речь. Каждый из нас состоит в завете. Каждый из нас является участником какого-то завета. Хотя Писание называет тот завет, в котором мы состоим, новым, но сам по себе он не является новым. Он является продолжением или пролонгацией, который основан на лучших обетованиях. То есть это новый, но на самом деле это тот же завет Авраама, в котором Авраам состоял с Богом. Иисус его утвердил на своей крови или продлил, дал ему жизнь и новое основание. Поэтому давайте познакомимся, о каком завете идет речь, познакомимся немножко или прочитаем о соглашении формирования этого завета. Книга Бытие, 14 глава. Мы сейчас формируем основание для сегодняшней темы. Бытие, 14 глава. «Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его, то есть Авраама, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей, а имение возьми себе. И сказал, но Авраам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму, чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. 15 глава, 1 стих. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Это событие, описанное в 15 главе. После этих же событий, спустя какое-то время, Бог заключает с Авраамом завет. Я вам прочитал события, когда еще закона не было. Закон появился спустя 430 лет. Это события, которые стали соглашением для будущего завета, а потом в этой же 15 главе описывается, что Бог заключает с Авраамом завет. Но есть кое-что, то, что мы с вами прочитали, то, что Бог или то, что Авраам сделал в отношении Бога, как в отношении партнера по будущему завету. Но оно вошло как статьей завета, который был заключен. Я хочу с вами увидеть это очень важное действие, потому что само по себе оно и является вызывающим многие конфликты. Читаю. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Авраам принес десятую часть из всего. Возникает вопрос, на основании чего Авраам, наш праотец, сделал такое действие, принес десятину из всего. На основании чего он это сделал? На основании закона? Нет, закона не было. Он появился спустя 430 лет. Вопрос, на основании чего вдруг Авраам, наш праотец, сделал такое действие, дал десятую часть из всего? А я вам отвечу. На основании будущего завета. Просто очень важно, нужно было обратить внимание на то, что было в руках Мелхиседека. Хлеб и вино. В руках Мелхиседека было то, что говорило о соглашении, которое Бог предлагал Аврааму вступить в завет. Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Когда Авраам увидел хлеб и вино, он понимал, что этот человек, а когда он еще узнал, что он от Бога, он понял, что этот человек, как посланник Божий, предлагающий Аврааму вступить в завет. Естественно, Авраам, он знал, что такое вступить в завет. Он состоял в завете со своим отцом, он вступал в завете с другими людьми, и он знал, что в заветных отношениях есть почтение партнера по завету. Почтение партнера по завету. Почему именно десятую часть дал Авраам? Я верю, что это было определенное побуждение его. Но он сделал это не на основании закона, а на основании будущего завета. Поэтому это является статьей завета, а не статьей закона. В первую очередь, эта статья родилась именно в завете Авраама. И потом, после этих действий Авраама, Бог, видя, что Авраам поступил так, как партнер по завету, Бог явился Аврааму, как партнеру по завету, и сказал: «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Конечно, сегодняшняя тема, она поднимает вопрос десятины. То есть мы затронем такую тему, которая не всегда радует, слышь мне, особенно не радует тогда, когда она большая, или когда нужно принести большую. Пока мы с десятина 10 копеек, о, брат, или хорошая тема. Но когда десятина 10 тысяч, можно я еще подумаю, пока на этом поводу. Я знаю, потому что я часто с этими вопросами сталкиваюсь. Пока человек только познакомился с Господом, первая любовь, он приносит с этих 10 гривен десятину без вопросов. Когда он уже укрепился, Господь поднял его, и уже не надо принести 1000 гривен, сразу получает откровение. Вы знаете, брат Олег, я получил откровение, что, по всей видимости, это все-таки относится к закону. Я думаю, что когда у него закончатся деньги, он получит другое откровение. Ах, точно, это ж... Я ни в коем случае никого не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что есть тот, кто постоянно пытается вас вывести из почтения Бога как партнера по завету. Хорошо. Но опять-таки вы имеете право выбора. Вас никто не собирается в этом обвинять. Итак, что такое десятина в свете Писания? Давайте мы с вами совершим такое исследование. Потому что я разные выражения слышу по поводу десятины. Кто-то говорит, что десятина – это действие любви по отношению к Богу. Давайте мы будем выражать свою любовь к Господу. Не против. Кто-то говорит, что десятина – это принцип. Принцип, на основании которого в вашу жизнь будет приходить вас. Кто-то говорит, что десятина – это выражение своей любви к Богу, ну, своего отношения к Богу. Давайте мы с вами проведем исследование. Я бы хотел, чтобы не было таких многомыслий, чтобы была какая-то ясная позиция. Ясная позиция очень хорошо видна в книге Малахи. 3 глава, с 8 по 9 стих. Там задается такой вопрос. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Я этот вопрос часто задаю бизнесменам, когда они приходят на консультацию и говорят: брат Олег, что происходит? Почему в нашей жизни такая финансовая ситуация? Я первым вопросом задаю всегда: можно ли человеку обкрадывать Бога? Он говорит: нельзя. Хорошо. Ну и дальше понятно, на какую тему идет разговор. Потому что если человек не почитает Господа десятой частью, то что вы ему не обещаете? Бог ему ничего не должен. Если это в вопросе бизнеса. И сложно догадаться, как поредел тот класс, который услышал эту тему в структуре Мэри-Кей. После этой темы. Он поредел наполовину. Хотя все всегда говорили из них, что мы основаны на Божьих принципах. Ну, может, сама руководитель этой структуры Мэри она двигалась на Божьих принципах, но все, кто уже в ней, далеко от Божьих принципов были. Хорошо, можно ли человеку обкрадывать Бога? Вопрос. А Бог говорит, а вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем тебя? Бог говорит, десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Вопрос. Скажите, Писание называет человека, не приносящего десятину, вором. А теперь ответьте, можем ли мы назвать человека вор, если он просто не приносит, потому что не любит или не хочет этот принцип применять? Нет. Если человек не любит и не приносит, он не вор. Если человек не применяет какой-то принцип, он не вор. Это его выбор. Да, это не мудро, да, это глупо, но он не вор. Вор, слово вор, мы используем только в отношении тех людей, которые взяли что-то чужое. Значит, уже никак мы не можем назвать это принципом, потому что здесь присутствует чужое. Никак не можем назвать действием любви или просто каким-то действием, которое связано с уважением каким-то. Я имею в виду просто уважением, как человек и человек. Я тебя уважаю, и все, и не можешь. Нет, если говорится слово «вор», значит здесь говорится о чем-то чужом у кого-то. Если, не принося десятину, Бог имеет право назвать человека «вор», значит это говорит, что десятая часть у этого человека чья? Божья. Это не его. Это не его. Она находится у человека, но она не его. На основании того завета, в котором они состоят с Богом, десятая часть принадлежит непосредственно Господу. Непосредственно Его собственность у вас. Следовательно, на основании этого мы можем уже смело говорить, что десятина – это скорее действие почтения партнера по завету. Почтение партнера по завету. В притче 3 глава 9-10 стих говорится так. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Итак, говоря о десятине в Писании, Бог говорит не о чужом, а о своем. Именно о своем. Десятина – это то, что находится Божье у человека. Слышите? Божье у человека. Когда я сейчас говорю о десятине, я не говорю о ней на основании закона. Я говорю, продолжаю говорить о ней на основании завета. Когда Авраам дал Богу десятину, он дал Богу Божье. Он не дал Богу чужое, он дал Богу, как партнеру по завету, то, что принадлежало ему. Иисус сказал, дайте Богу Божье, а кесарю кесарево. Я знаю, что сама по себе десятина в результате стала вызывать много самых разнообразных вопросов. Но есть один вопрос, дав ответ на который мы убираем как минимум 50% всех существующих вопросов. И этот вопрос звучит так. Почему десятина стала записанная быть в Ветхом Завете? Это основной вопрос, который всегда беспокоит. Почему она записана в Ветхом Завете? Почему, если десятина является частью завета Авраамова, почему она в законе Моисея появилась? Почему Бог записал десятину в законе Моисея? Ответив на этот вопрос, вы ответите на многие вопросы, связанные с десятиной. Потому что я знаю, что есть определенные деноминации, которые называют десятину именно действием по закону. А потом приводится много мест Писания, которые говорят о том, что мы не под законом. Но десятина не относится к закону. Я вам объясню, почему десятина записана Богом в законе. Именно почему десятина, которую принес Авраам, вдруг появилась в статьях закона. Слушайте сейчас внимательно. Народ, живущий по завету Авраама, не имея на тот период закона, или не имея развлечения добра и зла, поступал по удостоверению совести. И по мере того, как он имел общение с многими другими народами, они все больше и больше уклонялись от тех немногочисленных статей Завета, которые знали и передавались из уста в уста. Их было не так много. Но, общаясь с другими народами, они стали уклоняться от преступлений. Как в Писании написано, для чего же закон? Он дан по причине преступлений. Народ Израиля, состоя в завете Авраама, шаг за шагом, общаясь с другими народами, стал уклоняться от статей завета. Просто стал их приступать. И многие статьи завета Авраама стали, или Бог записал в законе Моисея по причине того, что потомки Авраама перестали вообще так поступать. Они вообще забыли про эти статьи. И не имея закона, они не видели, в чем именно они приступают к статье Завета Авраама. И по этой причине Бог записал в закон, чтобы они могли видеть, что именно они приступают по Завету. Возникает вопрос. Десятина в законе – это статья закона или статья Завета? Это статья Завета, которая нарушается, потому она отмечена в законе, как нарушение. Слышите? Она записана там, потому что ее приступают по Завету. По Завету. Именно по Завету. Заметьте, что статьи закона, которые вы встречаете многие в Ветхом Завете, они не записаны в Новом Завете. Они даже не упоминаются в Новом Завете. Почему? Потому что они действительно статьи закона. Но десятина, она упоминается в Новом Завете. Я вам покажу где. Она упоминается, потому что она не относится к закону, она относится к завету. Она относится к завету и касается завета, поэтому она имеет упоминание в Новом Завете. Другое дело, может быть, о Новом Завете не так обширно говорили о ней. А почему не так обширно? Потому что это считалось в порядке вещей. Поймите, у них партнерское отношение было по-другому. Партнерский подход у них был по-другому, чем у нас. Хорошо, давайте посмотрим. По этой причине Бог записал в закон то, что они приступали. Как в Писании Римлянам 3:20 написано, «Ибо законом познается грех или преступление». Римлянам 7:5 говорится, «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные обнаруживались законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Что же скажем, неужели от закона грех? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я бы и не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». То есть слово о десятине в законе не делало его статьей закона, а делало его завета, записано в законе. Возможно, оно немножко как бы выглядит как запутано. На самом деле оно не запутано. Бог записал в законе то, что они нарушали по завету. Почему он записал? Потому что они не видели своего нарушения. А в законе они увидели, что они нарушили. Хорошо. Здесь мы немножко разобрались. Давайте теперь определимся, какова цель десятины. Это тоже очень важный момент. Какова цель десятины? Потому что именно эту цель они перестали достигать. И именно по этой причине в их жизни стали происходить разные неприятности. Рассмотрим стихи, говорящие о цели Божьей десятой части у человека. Первый стих, который как бы я беру ложу в основание. Книга Иезекии, 44 глава, 28 стих и по 30. «А что до удела их, — он говорит о священниках, — то я их удел, и владение не давайте им в Израиле, — это священникам, я их владение. Они будут есть, то есть священники, от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое в Израиле им же принадлежит». И начатки из всех плодов ваших, и всякого рода приношения, из чего бы ни состояли приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику. Зачем? Чтобы, или цель этого всего действия, над домом твоим почивало благословение. Опять-таки, Бог никого не лишает выбора. Бог никого не лишает выбора. Никто никого заставлять не будет. Знаете, мне нужно было всего лишь один раз почитать, чтобы у меня снялись все вопросы. После того, как я покаялся. У меня никогда вопросов вообще с десятины не было. Я один раз прочитал, для меня было достаточно. Достаточно. Чтобы над домом твоим почивало благословение. Давайте прочитаем еще один стих. Это уже из книги Малахии, 3 глава, с 10 по 12 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Здесь не говорится только о пище физической, здесь говорится о пище духовной. Опять-таки, здесь есть конфликтный момент, который, возможно, вы и не знаете. Дело в том, что народ Израиля, они не заботились о Доме Божьем. Священники были голодные, они вынуждены были пахать на полях, чтобы хоть как-то выжить. А поле им тоже не всякое позволяли, потому что Бог не дал им земли. У них не было своей земли. Они должны были питаться от святилища. А от святилища никто ничего не приносил. В результате их выгнали на поле. А полей у них тоже своих не было. В результате они шли на самые худшие поля, на которых вообще никто не хотел работать. То есть священникам на тот период никто не хотел быть. Потому что, ну и сейчас так особенно не торопится. Брат Алихову, священник, это такой труд. Это просто сейчас это такой труд. А на самом деле, быть священником, это самое высокое уровня призвания, я считаю. Хорошо. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». И смотрите, как Бог дальше говорит, как партнер по завету. «И хотя бы в этом испытайте меня». Он партнер. Говорит Господь. Заметьте, не открою ли я для вас отверстие небес? Он партнер на небе, вы партнер на земле. Есть то, что вы делаете на земле и даете возможность сделать ему на небе. Не открою ли я для вас отверстие небесных? Не залью ли я на вас все благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь. И блаженными, не больными в смысле. Слово «блаженный» не подразумевает умственно лишенный. Блаженный в данном случае подразумевает благословенный. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Смотрите, какая многогранная цель. Бог говорит как партнер, испытайте меня, я верный. И еще одно из книги чисел, тоже очень яркое и понятное. 18 глава, с 20 по 24 стих. «И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот, я даю удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания, так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят возношение Господу, я отдаю левитам в удел». Другими словами, это на ихнее содержание. Бог определил, куда направляется его часть. Бог записал в Писании, чтобы мы не сидели и не придумывали, что с ней делать. Я знаю, что некоторые умудряются десятину приносить нищим. Другие умудряются десятину куда-то направить, еще где-то как-то сами распределяют. Поймите, Бог уже сказал, куда направляется десятина. Вам не нужно сидеть и придумывать. Если в отношении пожертвований, то вам здесь надо услышать глаз Господа, куда и как и сколько. То в отношении десятины открыли, вот вам и глаз записанный. И проще всего это всегда с десятиной. Тем более, что Бог определил, десятина приносится туда, где вы духовно питаетесь. Чтобы в том доме, куда вы ходите, была всегда пища. Если вы там питаетесь, то туда и приносите. Брат Олег, а если там не питаюсь, то а что ты там делаешь? Сижу. Хорошо. Это еще тоже как бы одна из сторон, которая присутствует пока. Брат Олег, я туда хожу, потому что я там рядышком живу. Очень важно. Это очень важно, действительно. Важно ходить туда, где ты рядышком живешь. А потом рассказывает: Бог, ты такой ценный для меня. Вот что ты не скажешь, куда ты не направишь, везде пойду. А церковь выбрал там, где рядышком. Чтобы даже одну остановку маршрутка не надо было ехать. Ни в коем случае. Писание говорит: принесите все десятины в дом хранилища, то, чтобы в доме моем была пища. Если ты хочешь где-то питаться, то ты должен почитать то, где ты находишься. Хорошо. А теперь мы с вами дошли до десятины в Новом Завете. У нас как раз есть время. Потому что я знаю, что это тоже конфликтный вопрос. Брат Олег, где о десятине говорится в Новом Завете? Говорится. И причем, знаете где? В послании к евреям. Евреи, как никто другой, понимали вопрос десятины. И вот кто они? Ну, они первые могли конфликтовать в этом вопросе. Я, кстати, давайте объясню. Это не написано послание к евреям, у которых вопрос был, возник именно с Мессией. Это как раз послание к евреям, которым приняли Иисуса как Мессию. И апостол Павел объясняет им некоторые очень важные моменты, связанные с новозаветным служением Иисуса, небесным служением Иисуса. И вот здесь он как раз объясняет и вопрос десятины, как это все происходит. Потому что у них был вопрос, как Иисус, будучи первосвященником, может принять от меня десятину. И он здесь объясняет, как это делается. Читаю вам. Евреям 7 глава, с 1 по 17 стих. Давайте я вам тоже дам такой исторический факт, что послание к евреям было написано спустя 29-30 лет после того, как Иисус вознесся. Достаточный срок. 29-30 лет. То есть, если апостол Павел в послании к евреям пишет о десятине, значит, в этом промежутке времени это делалось. Читаем Евреям 7 глава с 1 по 8 стих. «И Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося с поля по возвращению после поражения царей, которому и десятину Авраам отделил Авраам от всех, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Видите, как велик тот, кому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добычи своей. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину. Это уже было записано в законе, Бог записал о десятине в законе, чтобы она передавалась им. С народа, то есть со своих братьев. Но заметьте, что Мелхиседек получил десятину не по закону, а по статье Завета. А потом эту статью переключили, уже записали в законе. Потому что они не знали, куда ее девать. Мелхиседека уже нету. А кому давать? С народа, то есть со своих братьев. Хотя сии произошли от чресла Авраама. Но сей, не приходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Мы видим, что здесь конкретно говорится, ударение делается на десятину. Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. А теперь слушайте внимательно. И здесь... Слово «здесь» говорит о чем? Это послание написано спустя 29-30 лет. И он говорит «и здесь», то есть вот тут, на земле, вот здесь, прямо сейчас. «И здесь десятины берут». Заметьте, не «брали», не «будут», а «берут». «Человеки смертные». Вот у них возникал вопрос, как там десятина достается до первосвященника? И здесь десятины берут человеки смертные, то есть священники. А там, имеющие в себе свидетельство, что он жив. То есть, когда десятина попадает в руки священнику, она попадает в руки непосредственно самому Богу, через священника. То есть, этот процесс не отменен. На любом служении вообще десятина молятся священники. Ну, во всяком случае, так должно быть. Я просто говорю. Я знаю, что в некоторых церквях этого не делается. Почему? Там ставят корзинку там где-то на задней парте. чтобы ни в коем случае мало кто ее видел, потому что говорят, что люди притыкаются. Но не ставьте так, чтобы они не спотыкались, да, и все, никто не будет притыкаться. Но опять-таки это по договоренности у них. И здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющие в себе свидетельство, что он жив. Возникает вопрос, отменена ли десятина? Нет. Это есть завет и остается в завете. Это есть почтение партнера по завету и остается почтением партнера по завету. Просто на сегодняшний день десятина стала конфликтной, потому что она относится просто к деньгам. Но вы знаете, если принести десятину картошка, это не конфликтный вопрос. Ни у кого это не вызовет конфликт. Если кто-то принесет десятину мешок картошки, это ни у кого не вызовет конфликт. Или кто-то принесет десятину кусок масла, это тоже не вызовет конфликт. Но как только вопрос слова «деньги», все, пошло движение. Не, ну у кого-то это вызовет радость, а у кого-то сразу конфликт. Вот если вы принесете десятину мясом, вас даже никто и не спросит. Мясом так мясом. Но если вы принесете деньгами, то сразу спросят, куда направите? Сразу. А мясо никуда не будет. Вот никто не будет спрашивать, куда направите. Вы сами кушайте. Я почему? Я как пастор знаю, как это происходит. Эти все вещи. Потому создаются счетные комиссии. Все это создаются цепочки, чтобы потом пастора не обвиняли. Что он и проел эти все деньги. Это серьезно, я говорю, это церковь. Чтобы вы понимали, это разные вещи происходят. Хотя в Писании четко написано. Меня тоже не раз в этом вопросе обвиняли. Я говорю, ребята, ну в Писании все же написано. Зачем вы мне задаете вопросы, которые уже в Писании расписаны? Вы меня провоцируете. Я вам покажу все статьи, где написано, как они распределяются. Зачем это еще придумывать? Ну, это все Ветхий Завет. И опять та же песенка знакомая. Как всегда. Как всегда. Если бы они были на моем месте, они бы не сказали, что это Ветхий Завет. Просто, что они с другой стороны, и все. Вот и вся разница. Я понимаю, я ни в коем случае никого не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы были свободны в этом вопросе. Просто будьте свободны. Это Божье у вас, и оно названо заклятое, или под клятвой. Принадлежит оно Господу. Отдайте Бога Божье и отлепитесь. Только перед этим хорошо помолитесь, благодарением. Это великая честь почитать Бога как партнера по завету. Когда мы были в мире, мы не приносили десятину, мы приносили 90% сатане. И у нас еще потом забирали тех 10 оставшихся. Тут Бог заговорил о 10, и уже все взбурлились. А сатане приносили чуть ли не 100. Чуть ли не 100. Просто, знаете, там мы были постоянно под рабством и угнетением, и мы молчали. А здесь по свободе пришла. А я скажу все, что я думаю. А там мы не говорили ничего. Я не пытаюсь вас обвинить. Я не пытаюсь ни в коем случае как бы вас в чем-то угнетать. Хотите, не приносите. Это ваше абсолютное право. Хотите, не приносите. Я с вами делюсь на основании Слова Божьего, что важно по завету. Когда я общаюсь с бизнесменами, я никогда не общаюсь с бизнесменами, минуя этот вопрос. Потому что как я могу сказать человеку, что в сфере финансов у него будет все хорошо, если он не почитает своего Бога по завету? Никак не могу. Я не собираюсь его обманывать. Поэтому первый вопрос всегда для меня. Почитаешь ли ты Бога как партнера по завету? Если он скажет, ну я не знаю даже, кто это такое. Хорошо, я тебе расскажу. Потом, когда я рассказал, я спрашиваю, ты будешь это делать? Если он говорит, подумаю, я говорю, когда подумаешь, примешь решение, тогда и приходи, будем дальше разговаривать. Есть те, кто приходит, есть те, кто не приходит. Но никогда не надо говорить людям, у тебя все будет хорошо, когда он не почитает своего партнера по завету. У него не будет хорошо. Правда, я за него помолюсь. И тогда ему еще и денег дай, потому что с верхней станции все равно не придет. Не обманывайте людей. Говорите им правду. Я понимаю, что в этом случае сказать сложно правду, потому что если вы скажете, вдруг он больше не придет, а у него хорошее пожертвование, ты, и вы как бы перед выбором. Нет, вы лучше скажите правду и не переживайте, это уже не ваш вопрос. Хорошо. Я очень важные вещи вам говорю. Итак, еще раз отмечу. Десятина – это не является действием любви. Десятина – это не называется принцип. Десятина – это почтение партнера по завету. Вы являетесь соучастником благодати. Вы являетесь в завете с вашим Господом. И есть ваша часть – это почитать своего Бога почитать своего партнера, потому что у него есть план для вашего почтения или для десятой части. И Писание говорит, принесите в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища. Пища как для вас, так и для священников. Как я уже говорил, что был такой период в народе Израиля, причем не один раз, когда народ Израиля этого не делал. В книге Агея Бог это обличает. Я хочу прочитать эти события из книги Агея, потому что там это уже дошло до серьезной крайности. Вообще священники оставили даже дом Божий, они ушли полностью из него. Полностью ушли. А народ вопиет, почему на нашей земле проблемы? И Бог через одного из своих пророков, а именно Агея, дает ответ своему народу. Читаю. Так говорит Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время еще строить дом Господень. Другими словами, не время еще заботиться о доме Божьем, о делах Божьих, о священниках Божьих. Не время заботиться. А вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом мой в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много или проанализируйте то, что происходит в вашей жизни. Вы сеете много, а собираете мало. Вот почему некоторые сеют в церкви, а ничего не собирают, потому что они не почитают партнеров. Поэтому я всегда первый вопрос. Потому что есть подходы люди, брат Олег, я постоянно сею свое семя. Я каждый день сею конверт. Я каждый день делаю то, что вы сказали в теме и так во всем. А урожая нет. И я первый вопрос всегда. Почитаешь ли ты партнера по завету? Если он говорит, ну вы знаете, я по этому поводу все. Бог тебе ничего не должен. У тебя кого вопросы, ко мне или к нему? Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одевайтесь, но не согревайтесь. Зарабатывающий плату зарабатывает ее для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце на пути ваши. Зайдите на гору, носите древо и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало, и что приносите домой, то я развею. За что? Говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось. Бог это все говорит на основании завета. Он имеет право. Это как жена говорит. На основании того, что ты так поступаешь, теперь ты будешь пить бульон. Все. Будешь пить бульон. А почему я буду пить бульон? Судя по той сумме, которую ты приносишь, это как раз хватает на бульон. Посему-то заключилось и не дает вам расты небо. И земля не даст произведений своих. И я призову засуху на землю, и на горы, и на хлеб, и на виноградный сок, и на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Все это связано с одним непочтением Бога и непочтением тому, что Ему принадлежит. Это несложно само по себе. Несложно. Почему? Потому что столько разных статей существует, связанных с тем, что почитайте своего партнера по завету. Почитайте своего партнера по завету. В семейных отношениях это очень важная часть. Почтение. Почтение. Но так как в семейных отношениях в свое время мы не очень это развивали, то придя в церковь, мы также это не стали развивать. Вы, как член определенной церкви, определенной общины, вы должны заботиться об своей общине. Вы должны заботиться о ее нуждах. Я уже сейчас не говорю про десятину. Брат Олег, а если я там не питаюсь духовно, то что ты там делаешь? Я всегда поднимаю этот вопрос. Я как пастор церкви, я могу поднимать этот вопрос, потому что в своей церкви я четко поднял этот вопрос. Если вы приходите в церковь и не верите, что через пастора говорит Бог, тогда кто через него говорит? А если через него говорит тот, кого вам лучше не слушать, то зачем вы сюда приходите? То есть должна быть очень жесткая позиция. Если вы верите, что через него говорит Бог, то почему вы не слушаете? А если слушаете, то почему не делаете? Если вы верите, что через него говорит Бог, то почему вы ведете себя так, как будто Бог через него не говорит? Здесь очень важно, вы для себя должны вывести картину. Чтобы у вас не было просто появлением церкви, потому что надо все равно где-то появляться. Это клубный подход. У вас должна быть четкая, ясная позиция. Через моего пастора говорит Бог. Я почитаю церковь, где я нахожусь. Я приношу десятину в церковь, потому что я верю, что здесь пища, которой питается дух. У вас должна быть жесткая позиция. Если у вас такой позиции нет, то вы будете постоянно колебаться. Имейте такую жесткую. Брат Олег, я не хочу такую позицию занимать. Да, молись Господу, принимай решение и находи то место, где тебе находиться. Ты должен перед Господом не быть двоящимися мыслями. Я понимаю, что это нелегко, но я вам показываю пути, где вы не можете лицемерить, быть там, потому что где-то нужно сидеть. Итак, все, что касается десятины, ясно и понятно. Вы приносите ее туда, где вы духовно питаетесь. Все, вот это жесткая позиция. Все, что касается пожертвований, согласно Писанию, каждый уделяет по расположению Духа туда, куда говорит Дух Святой. Все остальное находится именно во власти Духа Святого в плане распределения. Дух Святой говорит вам столько, сколько посеять. Дух Святой говорит вам, в кого посеять. Дух Святой все это вам скажет. Но если вы не почтили партнера, то ваше семя, ваша десятина не является семенем. Просто не является. Оно просто напрасно потраченное. Выкинуто. Брат Олег, я уже столько времени. Да, вы уже столько времени, возможно, столько времени. Оно не является семенем. Поэтому, когда Бог говорит вам о сеянии, то это в первую очередь он говорит на основании завета. А на основании завета первая статья идет почтение партнера по завету. Поэтому Писание говорит, каждый уделяет по расположению сердца, но не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Но это состоящим в завете. Состоящим в завете. Итак, что такое десятина? Это из почтения партнера по завету. Слышите? Почтение партнера по завету. Всегда это помните, об этом не нужно ничего придумывать. Брат Олег, а как мне ее готовить, отделять? Как только у вас что-то есть в руках, сразу отделяйте. Не откладывайте это потом, потому что потом вы можете забыть, еще какая-то ситуация сложится. Опять-таки консультируйтесь на эту тему, общайтесь с вашим пастором, пусть он вам расскажет, покажет. Это несложные вопросы. Главное, не ходите и не варитесь в этом, что может быть закон, не закон. Получите для себя откровение и закройте этот вопрос. Это несложный вопрос. Но я могу сказать, что основные финансовые проблемы, которые возникают у верующих, чаще всего связаны именно с этим вопросом. Самые такие глобальные и серьезные. Десятина. Потому что многие говорят, ну, брат Олег, ну вот я потом в конце месяца за все принесу. Но тебя будут в результате всего этого месяца просто добивать по полной программе. Ты уже там получил, да, там получил, да, там получил. Подожди, а время идет, вот здесь ты был непослушен, не принес, вот здесь непослушен, вот здесь. И ты хотел в течение этого всего срока иметь окна небесные открыты? Так не бывает. Получил здесь, отдели. Получил здесь, отдели. Я согласен, ты можешь отделить Богу Божье, приготовить для Него, а помолиться за все вместе вот здесь. Это да. Но отдели все в свое время. Богу Божье. Все. Отдели Богу Божье. Пусть для вас это никогда не будет вопрос. Потому что делайте это от чистого сердца. Я делаю это не потому, что сказал пастор или сказал лидер. Я это делаю, потому что это написано в Слове Божьем. Я почитаю своего партнера по завету, как Авраам. Я с теми Авраамами и по обетованию наследник. Я, как мой праотец, также поднимаю свое семя и говорю, я почитаю своего партнера по завету. Все, он мой партнер. Это огромная честь. Это огромная честь. Поэтому делайте это, осознавая преимущество свое. Преимущество. Конечно, многим надо определиться с церковью в этом вопросе, потому что вы не можете лицемерить присутствие в церкви, вообще не почитать ни церковь, не почитать пастора, не почитать никого в церкви. В Писании написано, меньше благословляется больше. Если вы не почитаете духовную власть, то о чем идет речь? Хорошо. Итак, десятина – это почтение партнера по завету. Это является статьей завета. Это не статья закона, поэтому она в Писании не отменяется, а на сегодняшний день она действует в жизни каждого возрожденного свыше. Еще раз напоминаю, вы имеете право ее не приносить. право не по завету, а право как личность. Вас никто обвинять не будет, но потом вы и Богу, пожалуйста, претензии не предъявляйте. Чтобы вы были просто в курсе. Хорошо, давайте поблагодарим нашего партнера по завету. Отец, мы благодарны Тебе за эту огромную честь почитать Тебя от наших начатков и прибытков. Отец, мы благодарны Тебе, и мы просим Тебя, Отец, прости нам. Прости, если мы хоть когда-то пренебрежительно относились к почтению Тебя как партнера и забывали или вообще игнорировали и не поступали по завету, не приносили свое почтение Тебе. Мы каемся во имя Иисуса. И мы верим, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает нам. Прости нам, Иисус. Прости нам, что мы забывали приносить десятину. Откладывали это на потом. Мы каемся во имя Иисуса. И мы верим, что Ты, Иисус, будучи верен и праведен, прощаешь нам. И мы принимаем решение, Господи, почитать Тебя. Ты, Господь. Ты наш Господь, и мы принимаем решение почитать Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за эту огромную честь состоять с Тобой в завете. Ты наш покров. Мы под Твоим покровом. Ты Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам глаза на преимущество состоять в завете с Тобой. Спасибо Тебе за эту огромную честь, которую мы имеем. Во имя Иисуса. Аминь.